інтерв'ю. В ефірі Радіо Крим Реалії.
В студии сейчас Сергей Анатольевич Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины с марта 2014 года до 15 апреля 2016 года, а ныне глава Ассоциации ветеранов военно-морских сил Украины. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? 20 февраля 2014 года началась российская оккупация автономной республики Крым и Севастополя. Это, согласно постановлению Верховной даты Украины, установлена такая дата начала российской военной агрессии против Украины. У меня сразу же к вам первый вопрос. А вы когда поняли, если у вас есть какой-то день, когда вы поняли, что началась российская военная агрессия против Украины?
Вопрос очень непростой. Почему? Потому что дискуссия, которая существует по поводу так называемой медальки за возвращение Крыма, да, которая датирована, первая дата 20 февраля, но я, честно говоря, не опирался на дату, которая выбита на этой медали, а все-таки говорил бы о реальных действиях, которые были в Крыму. Сложность моей оценки заключается в том, что за эту крымскую так называемую кампанию, за оккупацию Крыма, мне пришлось поменять, ну, скажем так, исполнять три должности. Это заместитель командующего, определенный период я был исполняющий обязанности командующего. Это очень такой тяжелый был период в течение пяти дней, когда после предательства Березовского, когда, честно говоря, нужно было вот вернуть доверие командиров и личного состава военно-морских сил, и не только группировки, которая дислоцирована в Крыму, вот именно веру в то, что не утрачено управление, то, что личный состав, он находится под, скажем так, под контролем и влиянием управления. Ну и третий период – это суто должность командующего. Поворачиваться, я просто немножко рассказал, потому что оценки они могут разниться в зависимости от должности, которую ты занимал. И вот 20 февраля вот у меня ассоциируется, кроме с ситуации, то есть вот при анализе ситуации, мы обязательно анализировали то, что происходило в Киеве, да, то, что происходило в автономии, то, что происходило в Севастополе, и то, что происходило на флотах. То есть это обязательно была оценка. Так вот, на что я обратил внимание 20 числа, это была ситуация, когда 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота была переведена в антитеррористическую, в ступень антитеррористической готовности «Б». Это значит, что готовность к возможной угрозе проведения террористических актов, которые не привязаны ни к времени, ни к месту. И срок действия этой антитеррористической готовности, он определялся сроком 1 месяц. Это был первый звонок. И 20 числа начались действия Черноморского флота на фоне очень сильных призывов гражданского населения к руководству Черноморского флота взять под охрану и оборону Севастополь и часть территории Крыма. Это разговор велся о Феодосии, разговор велся о Симферополе под охрану. И мы уже отмечали, что 20 числа начались перемещения дистанционно-штурмовых подразделений 810-й бригады. Ну, возможно, они были усилены и на тот момент уже передислоцированными подразделениями и личным составом спецподразделений Российской Федерации на аэродромы Кача. Это аэродромы были Черноморского флота, аэродромы Гвардейское. Затем мы отмечали усиление охраны обороны арсеналов, баз и складов. Была усилена охрана и оборона военно-морского клинического госпиталя, далее запасного командного пункта Черноморского флота и ретрансляционного пункта на горе Айпетри. То есть это были уже какие-то определенные звонки, что критическая военная инфраструктура уже была взята под контроль, и в том числе ретранслятор, который обеспечивал связь и управление этим процессом.
Угу. Вот теперь, если возвращаться к персоне Березовского, адмирал Березовский был назначен марта, всего 2 дня он пробыл в должности командующего военно-морскими силами Украины, но при этом успел отдать приказ о выводе кораблей. из акватории, из мест базирования, или нет? Потому что, ну, вот разная информация я вижу.
Ну, дело в том, что я обладаю информацией до минуты, до часа, до команды, которые были зафиксированы во время руководства флотом Березовского, вот от момента начала руководства до момента предательства. Таких команд было две. Вот. Одна из команд была 1 числа, и корабли уже фактически были приготовлены к бою по ходу, и начали съемку якорей и швартовых. Часть кораблей успела, ну, потому что одновременно корабли не снимаются, то есть назначается время, последовательность съемки, порядок выхода из пункта базирования и подальше действия. Вот. В данной ситуации часть кораблей вышла в море, часть кораблей была готова к выходу в море, но в определенный момент он отменил свое решение. И те корабли, которые были готовы уже к выходу в море, а им сняли готовность к выходу в море, те корабли, которые вышли, их вернули в пункт базирования. Это было 1 числа.
Что произошло?
Дело в том, что это решение Березовский принимал единолично, и на тот момент он находился под влиянием, я просто вспоминаю вот эти эпизоды, было проведено так называемый военный совет, да, ну, на котором присутствовали уже на то время четко заявившие о нежелании служить в вооруженных силах Украины, это Елисеев и Шакура. В то же время там потом появился и Ильин, там потом появился и Максимов. То есть эти персоны, которые, скажем так...
Которые были командующими либо при президенте Януковича,
да? Были командующими при Януковиче, а Максимов был командующим, а потом был советником Лебедева. Вот, то есть они появились на этом военном совете. Это уже говорило о том, что Березовский не самостоятельно, он управляем. И управляем, на мой взгляд, он был и как изнутри, из тех, которые, адмиралитета, который предал, и извне он был. Поэтому и такая вот непоследовательность решений, которые он принимал. И второй момент, у меня, кстати, как артефакт есть, это, скажем так, записанное, застенографированное как раз заседание этого военного совета, я пишу книгу, и как раз я как артефакт буду выкладывать. Там были очень интересные моменты, в том числе и высказывания по применению оружия. И второй момент был, это 2 числа, как раз в районе 17 часов он предал. Это когда мы все увидели картинку, когда он зачитывает присягу. А была утренняя команда, то же самое, приготовиться. И потом тоже был дан отбой, но к этому времени никто не успел, скажем так, окончательно приготовиться к бою по ходу, и был дан отбой. По всей видимости, опять ему, скажем так, дали по рукам и сказали, извините меня за такой нефлотский сленг, парень, не дергайся. И в этот же день произошло предательство.
И появляется это видео, на котором господин Березовский говорит о том, что он перешел на службу в флот... или военно-морские силы Автономной Республики Крым, как он это называет, и вместе с господином Аксеновым якобы они продолжают служить Украине, он так говорит на этом видео, но тем не менее он говорит, что больше не подчиняется киевским властям. Интересно еще есть, очень интересное видео, которое достаточно популярно в сети, это когда 3 марта господин Березовский приехал в штаб военно-морских сил Украины, и вы в тот момент уже стали исполняющим обязанности командующего военно-морскими силами Украины. Я предлагаю послушать один небольшой фрагмент, когда господин Березовский обращался к украинским военным морякам, что он им обещал.
Питание щодо флоту Автономной Республики Крым стоит в том же складе військово-морские силы, залишается с такой же назвой, с таким же точно складом, с обеспечением підвищеним, яка гарантується зарплата на рівні Чорноморського флота Російської Федерації. І це ви маєте відчути прямо на цьому тижні, ті, хто виявлять бажання.
Это были слова господина Березовского, который успел побыть несколько дней командующим военно-морскими силами Украины, и говорил он это на построении, я так понимаю, да, личного состава штаба военно-морских сил Украины.
Нет, там ситуация развивалась немножко по-другому, потому что в этот день произошла попытка моего первого ареста. попытка произошла, поэтому она была неудачной, но тем не менее, скажем так, психологическое и физическое давление уже было оказано, потому что личный состав был на тот момент органа управления штаба военно-морских сил, это самое главное, мы должны понимать, то есть на которого смотрят все командиры, все нижестоящие штабы, он был деморализован после принятия присяги на верность Автономной Республики Крым Березовским. Вот. И, насколько я понимаю, было принято наступное решение последовательно, а зная, ну, скажем так, мой характер и мое отношение к служебной деятельности и непримиримость к позиции, которая связана с нарушением данной присяги, была сделана попытка, первая попытка продления деморализации и ликвидации. Ну, это не получилось, и поэтому в этой ситуации фактически у меня военного совета уже не оставалось. Оставались из всего военного совета только три человека, то есть это такое ядро. И мы приняли решение все-таки собрать личный состав командования военно-морских сил Украины, потому что вариант один в поле не воин, он в этой ситуации не сработал бы, потому что мы уже четко понимали, что крымских властей нету, ни законодательных, ни исполнительных, силовиков нету в этой ситуации, управляемости рассчитывать на какую-то помощь нет. И мне в этой ситуации нужно было понимать, как командующим, я могу опираться на этот орган управления, на командование военно-морских сил или нет. Если бы я в тот момент почувствовал, что я не могу положиться на орган управления, мои решения были, наверное, другие. Но это нужно было провести это действие для того, чтобы четко понять, за кем стоит командование военно-морских сил Украины. Это раз. Второе, дать возможность даже тем, кто разуверился, почувствовать силу в том, что есть коллектив, угу, который его поддержит, и в том, что процесс он управляем. И это была, наверное, самая главная задача. Поверьте мне, не то, чтобы послушать Березовского или его знаете, лестные высказывания о том, что там, которые были написаны по диктовку, и они были просто велением времени, потому что баланс в денежном содержании военнослужащих Черноморского флота и ВМС Украины, он был в разы, отличался один от одного, поэтому он играл на каких-то больных тех нотах, попытаясь личный состав или дальше разбалансировать, или склонить на сторону
предательства. Кто-то ушел с Березовским?
Нет.
Вообще ни одного человека не ушло с Березовским.
Нет, с Березовским никто не ушел, это раз. Мы их выставили, это было последнее его нахождение на территории воинских частей Автономной Республики Крым. После этого я дал указание Березовского, Аксенова, N Company на территории воинских частей не допускать, переговоры с ними не вести.
Вы были в контакте с органами внутренних дел? С пограничниками. Ну, то есть, вот я представляю это так, наверное, да, командующий военно-морскими силами Украины мог же позвонить, по крайней мере, в городское управление, да, внутренних дел, и спросить, ребят, что происходит вообще, что, ну, то есть, будет нам какая-то помощь от вас или нет?
Дело в том, что у нас коммуникация была, но в определенный момент после 27-28 февраля, после захвата власти и издания указа Аксенова о том, что он объявляет себя, как старая добрая вина, верховным главнокомандующим в Автономной Республике Крым, вершителем судьи, что он подчиняет себе всех силовиков, мы практически остались одни, которые были верные присяге воинской части военно-морских сил Украины, которые находились под управлением командующего и не подчинялись крымским властям. А как вы знаете, на силовые структуры уже к тому времени были назначены, если мы говорим о моем назначении 3 марта, уже были назначены аксеновские, скажем так.
То есть в тот момент эти люди, то есть руководство милиции, они уже все полностью подчинялись Аксенову?
Они подчинялись все Аксенову, так, и поэтому, скажем так, надеяться на какую-то коммуникацию, надеяться на какой-то контакт, надеяться на какие-то совместные Одессе, ну, не приходилось в этой ситуации. Поэтому я был вынужден проводить переговоры с целой категорией, ну, по категориям их распределил, севастопольскими, крымскими и российскими руководством для того, чтобы иметь диалог, это первое, понимание ситуации, это второе, и принятие тех необходимых решений, которые могли бы соответствовать той ситуации, которая сложилась.
Вы были захвачены, вот говорят, там просто задержаны, наверное, стоит назвать вещи своими именами, вы были взяты в плен, наверное, да, 19 марта 2014 года. Кто вас захватил?
Дело в том, что ситуация была очень непростая. Почему? Потому что, честно говоря, референдум, который прошел 16 марта, он должен был уже поставить точку в этой ситуации. И такая задача ставилась Россией. К сожалению, 16 марта точка эта не была поставлена. Вот, и части, которые дислоцировались в Крыму, они были приведены в соответствующие, дополнительно приняты меры по ступени готовности, и корабли в том числе начали маневрировать в озере Данузлав, то есть они отошли от причала, начались маневрирования, то есть было понято, что части военно-морских сил Украины будут сопротивляться.
То есть даже после, это очень важно, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, что даже после так называемого референдума 16 марта все равно на территории Крыма оставались неподконтрольные России воинские части Украины.
Все воинские части военно-морских сил Украины на этот период были неподконтрольны, они были подчинены мне. 18 числа марта произошла экстраординарная ситуация, которая привела в Симферополе, которая привела к смерти мичмана Кокорина и ранения старшего лейтенанта Федуна в одной из частей симферопольского гарнизона. Это, скажем так, был тот Рубикон, который перешла российская сторона. До этого случаи, которые были связаны с ранениями или гибелью личного состава, не было. Да, был шантаж. Шантаж с семьями, шантаж командиров воинских частей, шантаж командиров кораблей, давление на родителей, родителей на военнослужащий контракт.
Ну, то есть на вас давили или вас пытались купить?
Дело в том, что на тот момент вся служба безопасности Украины, которая имела на каждого досье, она уже была под Аксеновым, и руководитель Севастопольской службы безопасности был назначен руководителем службы безопасности Аксенова, поэтому у него информация была. Если бы было чем давить или чем шантажировать, они бы шантажировали. Но в данный момент, имея всю информацию, они даже таких попыток не делали, потому что, ну, у них, скажем так, не было козырей в руках.
Сергей Анатольевич, на ваш взгляд, а почему российская армия остановилась на Перекопе? Почему они не пошли дальше тогда, в марте 2014 года?
Ну, дело в том, что, я думаю, на тот момент, если бы было движение, то оно было бы не только со стороны Перекопа, оно было бы и с восточной стороны, оно было бы и с северной стороны, со стороны Чернигова.
То есть вы имеете в виду такое полномасштабное вторжение уже, да?
Я думаю, что да, потому что ну, в этой ситуации все-таки своеобразные, знаете, вот клещи есть у сухопутных подразделений, скажем так, в эстрате есть такое понятие, или прием такой, который называется клещи, то есть с разных направлений идут удары, которые сходятся в одном месте, то есть образуются так называемые котелы. В этой ситуации котлом мог бы оказаться и Запорожская, и Днепропетровская, и Донецкая, и Луганская, полностью область.
Почему не пошли? Ну вот есть у вас личное мнение на этот счет?
Ну, я думаю, что на этот момент, ну, дело в том, что вы обратите внимание, даже до этого момента их там не было, понимаете, вот в этой ситуации. То есть, если бы Россия...
Вы имеете в виду, что Путин не признавал, что там
признавал,
находятся российские военные?
Не признавал, что они есть, да. Это да. Если бы они начали полноценную агрессию, ну, вы понимаете, реакция была бы совершенно другая на ситуации, которые сложились на тот момент в Крыму и на, в отдельных регионах и частях Одесской и Луганской области. Это была совершенно другая бы ситуация.
Ага. Сергей Анатольевич, тогда такой еще вопрос. Вот на сегодняшний день сколько из тех боевых кораблей, ну вообще из всех кораблей, может быть, которые были у военно-морских сил Украины и оставались они на территории Крыма, сколько удалось вернуть, а сколько там осталось? Есть у вас сейчас данные такие?
Да, у меня данные есть. Процесс был возврата очень сложный. Если вы помните, он 16 июня был по инициативе российской стороны приостановлен.
2014 года, это я напоминаю нашим радиослушателям.
Он был остановлен, потому что начались события на востоке нашего государства. Мы на тот момент успели перемещали, я хотел бы обратить внимание, и корабли, и суда обеспечения, мы перемещали и авиационную технику, потому что авиационную технику воздушных сил, не ВМС Украины, военно-морские силы самостоятельно перелетели, и сухопутную технику перемещали. На тот момент мы переместили по корабельному составу 4 боевых корабля, 35 судов обеспечения, больше 80 летательных аппаратов, но там особенность была такая, что их пришлось перемещать в разобранном виде, то есть ни один из них не перелетел. Не мог, ага. Да, и, ну, такие были условия, потому что очень тяжелые были переговоры с российской стороной. Ну, и по технике там около 1500 единиц было перемещено. Ну, скажем,
самая
так,
разная техника.
Танки, да, самая разная техника, но рассчитывает, было противостояние в чем? В том, что с самого начала работы комиссии по выводу техники начинал, опять же, работу комиссии Сенченко Андрей Веленович, а потом комиссию возглавлял покойный генерал-полковник Воробьев. Начинал работу комиссии, и сразу же была такая тупиковая ситуация, разошлись мнения, потому что мы настаивали на том, что первым эшелоном должно пойти то, которое может само пойти, перелететь и построиться в колонны и поехать. А вторым эшелоном то, что не может, те, которые надо буксировать, там, перевозить на трейлерах, на каких-то там железнодорожных платформах и так далее. Российская сторона же настаивала на другом. Вы сначала заберите хлам, а потом уже будем на втором этапе будем говорить о том, что может само плыть, лететь и ехать. И в этом было противоречие, которое было заложено в этот переговорный процесс. Мы где-то смогли найти какие-то уступки, но окончательного согласия мы так и не получили. Поэтому из того, что переместили, фактически вся береговая техника, она была перемещена на железнодорожном транспорте, авиационная техника была автомобильными трейлерами, и корабли, часть кораблей и судов перешли сами, а часть под буксирами.
А вот те корабли, которые, я смотрю, вот по данным, допустим, на 2017 год, там 11 кораблей оставалось на полуострове, вот эти корабли, есть смысл вообще сейчас у Украины требовать их возвращения? Ну, может быть, у вас другие данные. Я вот смотрю просто ваше же интервью там о том, что на полуострове осталось там 11 кораблей. И вот эти боевые корабли, катера 6 судов, 6 судов и катеров обеспечения, все, что это осталось. Есть ли смысл вообще на сегодняшний день у Украины настоятельно требовать у России вернуть, или это действительно осталось то, что, ну, вообще оно как бы уже и не нужно Украине, и больше денег будет стоить, чем построить новые корабли?
Ну, я подтверждаю ваши цифры, да, действительно, 11 плюс 6. То, что касается по корабельному составу. Ну, мы должны здесь отметить том, что надеяться, ну, это, скажем так, такой дискурс, ну, скажем так, который имеет такие глубокие корни и основания в том, что Россия вернет исправную технику, ну, по крайней мере, ту технику,
по корабельному,
да, в каком она была в виде в 2014 году. Я на 100% уверен, что она разграблена, использована на ЗИП, или будет приведена в непригодное состояние, потому что мы имели опыт приема кораблей и судов от бывшего Черноморского флота Советского Союза, и мы знаем, в каком состоянии нам передавали. Мы имеем сейчас информацию по катерам и буксиру Яныкапову, которые находятся в Керчи, в каком они там состоянии находятся. Поэтому
то есть уже их привели в какое-то ненадлежащее состояние? Успели за несколько месяцев?
Я буквально на прошлой неделе видел фотографии, в каком они состоянии находятся.
Зачем? Ну, у них же есть своя техника. Зачем им снимать что-то с техники противника?
Ну, это, знаете, вопрос такой, если задать варвару вопрос, зачем? Ага. Вот понимаете, вот возникает вопрос, зачем? Вот, ну, у меня просто объяснений нет. Это, понимаете, это системное варварство, которое, я, кстати, такое варварство видел не только в Украине, я видел в Грузии, когда выводился контингент Черноморского флота из Батуми, когда выводился он из Поти, вот, такое же состояние, приведенное все в непригодное состояние, это первое. А второе, мы же должны четко себе понимать ситуацию, что мы берем, и какая перспектива того, что мы берем.
Я даже... Перспектива на использование, просто дальнейшее?
Да, я говорю не в том даже плане, в каком оно техническом состоянии. Дело в том, что, ну, во-первых, на период оккупации Крыма мы не имели современных, скажем так, современных кораблей, то есть мы пользовались кораблями-аналогами советской постройки. И даже новый Тернополь, который мы получили, который был относительно новый, он строился 10 лет, по проектам бывшего Советского Союза. И потом, и потом еще 4 года ее вводили в боевой состав.
То есть это все техника там проектировки 60-х, 70-х
годов. Это первое. А второе, ну, наверное, на этих кораблях, там, которые вот класса Тернополь, там, Луцк там, и так далее, кроме газотурбинной установки ЮТЗ Николаевского, все остальная техника это была российская. И главные дизеля, и дизель-генераторы, и артиллерия, и так далее, то есть и радиотехнические устройства, то есть говорить о том, что при нерешенных условиях импортозамещения, что мы их восстановим, ну, мне кажется, лучше построить новые.
Давайте так, если говорить про современное состояние военно-морских сил Украины, на ваш взгляд, вот несколько там, ну, по крайней мере, последние 2-3 года мы часто слышим про москитный флот. Ваша оценка москитному флоту, вот вообще эта концепция, это то, что нужно Украине или нет?
Я считаю, что это ложная концепция, и я неоднократно говорил о том, что она носит политико-бизнесовую направленность. Украинский флот, он должен быть сбалансированным. Что значит сбалансированный флот? Этот флот, который должен иметь и подводные силы, и надводные силы, и он должен иметь авиацию морскую, и береговые ракетные комплексы, части оперативного боевого обеспечения, понимаете, вот, части плавучего тыла, в конце концов. То есть это должна быть такая мини-вооруженная сила Украины, да, вот, которая готова действовать в воздухе, на море и на суше. Потому что, ну, представьте себе морского пехотинца, да, который без десантного корабля, да, там, или без транспортного самолета. Ну, тогда это механизированное подразделение сухопутных войск, это никакого отношения к морской пехоте не имеет, да, вот. А что касается москитного флота, то моя аргументация, она очень проста. Москитный флот должен быть составляющей сбалансированного флота, но не...
То есть, как одна из частей, да?
Одна из частей. И мы имеем опыт построения флотов стран НАТО, не надо далеко ходить, такой же подход в Румынии, такой же подход в Болгарии, такой же подход в Турции, то есть катерный флот, он есть составляющим сбалансированного большого флота, но не как отдельный, скажем так, вот... Москитный флот, который есть основой
флота, всего флота. Да, Сергей Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины, в нашей студии, экс-командующий военно-морскими силами Украины с марта 2014 года по 15 апреля 2016 года. Еще хотелось бы услышать вашу оценку. Вот ситуация в Азовском море и Керченском проливе. На ваш взгляд, вот есть ли смысл, с точки зрения военного, есть ли смысл Украине держать свои корабли любые суда, там, не знаю, москитные, большие корабли, в Азовском море, в тот момент, когда Азовское море, оно фактически полностью контролируется, ну, большая частью контролируется Россией, и Керченский пролив, и вход, и выход из этого Азовского моря контролируется. Или же там есть, вот с точки зрения военного, другие способы противостояния российской агрессии?
То, что там необходимо держать, 100% смысл есть.
Есть,
корабельный, да, состав. Но дело в том, что мы должны понимать следующие позиции, которые, мне кажется, не понимаются. И вот последний случай, который прошел 25 ноября, он показательный в этом плане. Мы должны четко все понимать все угрозы, которые таит за собой Азовское море. В том числе, я подтверждаю ваши данные, то количество, которое там собрано, та группировка Российской Федерации, которая там действует, она, конечно, беспрецедентна. Вот это, естественно, угроза не только военная, это угроза экономическая, вопроса, угроза и социальная, и информационная, там, и так далее. И мы должны четко в этой ситуации понимать, что сами по себе, вот, скажем так, такое противостояние морских сил, да, там, оно не будет. То есть современные конфликты, которые происходят, это использование разнородных сил. То есть это использование кораблей, это использование авиации, это использование и береговых частей. И как один из вариантов я предложил использовать и в том числе минное заграждение позиционное, что вызвало очень бурную реакцию, в том числе и в Госдуме Российской Федерации. То есть здесь все способы хороши, и, на мой взгляд, недостатки одного из видов этой группировки, ну, к примеру, недостатки морских сил, они должны быть компенсированы, к примеру, авиацией, да, ну, давайте вспомним опыт ведения боевых действий на Черном море Второй мировой войны. Вот. Может быть компенсирована авиация, он может быть компенсировать, например, теми же минными заграждениями, использованием береговых каких-то позиций там и так далее. И он четко должен быть ориентирован на сложную географию Азовского моря, мелководного, в том числе вот сложностью использования в осенне-зимний период там, и так далее. И в этой ситуации, конечно, мы должны... Второй аргумент, который есть. Азовское море – это море, которое прилегает к приморскому флангу операции на данный момент Объединенных сил. И вы понимаете, что линия фронта, она может двигаться как на восток, так двигаться, так и на запад. То есть, в моем понимании, сейчас создавать какую-то инфраструктуру, и вот это бурное заявление о создании военно-морских баз там и так далее, ну, вы понимаете, вот для Донбасса, к примеру, и для Корса, которые туда вошли, два судна обеспечения, это билет в одну сторону, это надо понимать. А вот, к примеру, для двух катеров, малых бронированных артиллерийских, которые были перемещены туда в автомобильный способ, да, на трейлерах, это возможность при перемещении линии фронта их переместить в другие акватории и дальше их использовать.
Также автомобильным транспортом.
Также, например, автомобильным, да? транспортом. То есть сейчас разговор должен вестись с учетом близости линии фронта о мобильных пунктах базирования, о мобильных силах, которые в случае угрозы можно переместить. Тогда, на мой взгляд, это разумные командирские решения, в том числе с учетом сложностей судостроения, которые есть в Украине. А просто так вот построить, заплатив за каждый катер 130 миллионов и отдать его на разграбление Российской Федерации и прикрывшись какими-то политическими лозунгами, что Крым – это Украина или Керченский пролив – это свободный для всех, для плавания пролив, хотя регулирует движение там Российской Федерации, ну, мне кажется, это просто несерьезно.